Добрый вечер, Давид, добрый вечер, Мейер Михоэль, добрый вечер, Элазар, Мейер, Яков, Хайм и Яша. Всем добрый вечер. Ай, мы с вами начинаем новую книгу. Мы с вами начинаем новую книгу пророчеств. Мы с вами говорили о книге Йошуа. Мы с вами закончили книгу Шофтим, Судьи. И вот теперь мы начинаем книгу Шмуэль. Пророк Шмуэль, он начал нам рассказывать, что же произошло в конце эпохи Судей. Что же произошло после этого, и мы потихоньку приближаемся к ученикам великого пророка Шмуэля, к нашим первым царям, сначала к Шаулю, а потом к Давиду. Ай, вы знаете, что пророк Шмуэль, он написал не всю книгу Шмуэль, хотя эта книга называется Шмуэль, но только начало этой книги, Шмуэль Алев, написал ее сам пророк Шмуэль. После него было еще два пророка, которые продолжали дописывали эту книгу пророчества. Это пророки Гад видящий, и Натан Ганави, пророк Натан. Гад и Натан, они продолжили писать книгу Шмуэля. Ай, вы знаете, что Шмуэль, кроме начала книги Шмуэль, он написал еще две очень важные для нас книги. Он написал книгу Шофтим, которую мы только что закончили, и написал для нас Мегилат Рут, из которой мы узнаем родословную нашего царя Давида. Ай, мы с вами говорили о том, что эпоха Судей это было такое время, когда весь еврейский народ почти без исключений, все были на таком высоком духовном уровне, что каждый из них мог идти за своими глазами. И только изредка иногда они ошибались, что каждый из них был настолько праведным, и настолько он стремился исполнить волю Ашема, что они справлялись со своими обязанностями, даже будучи очень далеко друг от дружки, не объединенные единым руководителем, единым царем или единым пророком, который бы вел их за собой, что судьи появлялись в каждом колене отдельно, и они появлялись каждый раз в ответ на необходимость что-то очень-очень важное исправить. Вы знаете, что весь еврейский народ, все до единого были готовы в каждый момент, как только они узнавали о том, что необходимо что-то исправить, все собирались и сразу делали тшуву, раскаяние, и сразу исправляли те ошибки, которые совершили не все, а даже кто-то один, если совершил ошибку, это сразу вызывало необходимость всенародного раскаяния. Как такое могло произойти, что среди народа праведника вдруг нашелся какой-то человек, который ошибся или, не дай бог, научился дурному у окружающих народов, у кнанейцев. Вы помните, что когда судьи призывали евреев сражаться с теми врагами, которые притесняли евреев, то сразу собиралась огромная армия добровольцев, все готовы были сразу же выступить на защиту своих братьев. Каждый еврей, он был готов немедленно откликнуться. В это время евреи собирались каждый год, три раза в год евреи собирались в город Шило. Кто-то знает, что такое особенное там было в этом городе Шило, что стояло там в этом городе, куда евреи собирались три раза в году обязательно. Мишкан, совершенно верно, переносной храм Мишкан. Суккот, Шавуот и Песах, правильнее сказать, первый у нас всегда идет Песах, потом Шавуот и последний из праздников у нас Суккот. Песах, Шавуот, Суккот – это три регеля, три праздника, на которые собирались все евреи. Никто от них этого не требовал, никто их не собирал, не подгонял. Каждый знал, что пришло время явиться перед Ашемом, явиться в Мишкан Шило и увидеть Ашема. И каждый приходил не с пустыми руками. Евреи приносили Ашему свои приношения, то, что они пообещали, или то, что они хотели пожертвовать от своего сердца. Все корбанот они приносили в эти праздники. Вы знаете, что этот мешкан, он 39 лет служил нам, пока наши праотцы шли по пустыне. Кто мне скажет, сколько лет евреи были в пустыне? 40 лет, совершенно верно. На второй год после выхода из Египта был поставлен Мишкан, и 39 лет он служил в пустыне. Потом, когда вошли в Эрец Исроэль, то 14 лет Мишкан стоял в месте, которое называется Гильгаль. 7 лет, пока сражались, изгоняя врагов из Эрец Исроэль, и еще 7 лет, пока наделяли каждое колено его родовым наделом. Всего 14 лет Мишкан простоял в Гильгале. После этого Мишкан был перенесен в Шило. Этот Мишкан, он изменился. Вы помните, что пока шли по пустыне, стены Мишкана, они были сделаны из столбов, из деревянных столбов, из дерева шитим, стоящие такие огромные столбы высотой 10 локтей, один рядом с другим, плотно-плотно они стояли, и они были покрыты покрывалами такими, полотнищами из шерсти, из льна, из шкур животных, в три слоя, очень-очень красиво, и все в точности так, как сказал, как повелел Ашем Моше. Вы помните, что этот Мишкан, он строился под руководством Бецалеля, которому было всего лишь 13 лет, но он был настолько умный, настолько преданный Ашему, что он смог возглавить это строительство и в точности исполнить все, что велел Ашем. Да? Шкуры, да, тхашим, это самое верхнее покрытие Мишкана, оно было, мы с тобой это читали совсем недавно, на предыдущем уроке на чтение, как раз мы читали в нашей недельной главе, в главе Трума рассказывается, как евреи приносили в пустыне приносили все, что необходимо для постройки Мишкана. Но когда евреи вошли в Эрец Исраэль, когда Мишкан поставили в Шило, это еще не был постоянный храм, но это уже не был переносной храм, который нужно было переносить с одной стоянки на другую, с одной стоянки на другую. Поэтому его стены теперь уже стали не деревянные, а каменные. И хотя покрытия по-прежнему были из полотнищ, но сами стены этого мешкана, на которых держались эти полотнища, они стали каменные. Каменные стены и матерчатая кожаная крыша. Ай, это было что-то посерединке между переносным храмом и между постоянным храмом, который потом был построен в Иерусалиме. Может быть, кто-то знает, сколько лет простоял Мишкан в Шило, в городе Шило? Кто-то знает, сколько времени он там простоял? Нет? В Шило Мишкан простоял 369 лет. 369 лет Мишкан был в Шило. Ай, последние 57 лет, которые он стоял в Шило, последние 57 лет, когда он был из Шило перенесен в Нуф и в Гивон, как это сказано у нас в трактате Звахим, это были спокойные годы, последние годы, когда перед Нувом и Гивоном, последние годы существования Мишкана в Шило, это были спокойные годы, когда в Мишкане служил первосвященник по имени Эли Акоэн. Эли Акоэн, он был очень-очень большим праведником и очень-очень великим мудрецом. Он одновременно был первосвященником, и в то же время он был мудрецом, к которому приходили со всеми сложными вопросами, который руководил всем еврейским народом, когда к нему приходили со сложными вопросами. Он был очень великим мудрецом и праведником Эли. Ай, у него были два сына Эли, которых звали Хофни, Хофни и, ой, убежало у меня из головы второе имя, одну секундочку. Хофни и Пинхас. Хофни и Пинхас, два сына были у Эли, и они, естественно, были коэнами, они служили в Мишкане. И поскольку их папа, первосвященник, он был занят очень-очень важными делами по руководству народом, да? Да, но это был другой Пинхас, да? Этот Пинхас, он жил гораздо раньше. Хофни и Пинхас, сыновья Эли. И эти два сына, они тоже были праведными. И хотя мы увидим чуть позже, когда мы будем дальше читать книгу Шмуэля и говорить о том, что там происходило, вы знаете, что в книге Шмуэля написаны про Пинхаса и Эли, про Хофни и Пинхаса, сыновей Эли, написаны про них страшные вещи, страшные обвинения, в которых обвинил их Ашем. Но при этом мы должны помнить, что эти два сына первосвященника, они были великими праведниками, и они были тоже великими мудрецами. А те страшные обвинения, которые мы услышим о них в книге Шмуэля, это обвинения на их уровне, на их высочайшем уровне праведности, они должны были гораздо-гораздо внимательнее следить не только за своими поступками, но и за поступками своих помощников и своих слуг. Потому что даже если слуга такого великого человека, праведника, с которого все берут пример, на которого все смотрят, даже если его слуга ведет себя неподобающим образом, то это наносит вред не только самому хозяину этому слуги, да, но и это наносит вред имени Ашема. А это оскверняет имя Ашема. Даже если слуга великого рава, великого человека, даже если слуга его ведет себя неподобающим образом, то это делает хилюль Ашем, осквернение имени Ашема. Поэтому так строго судят каждый их поступок, каждую их ошибку. Поэтому Ашем так пристально смотрит за праведниками, и стоит праведнику чуть-чуть, самую малость, отойти от самого высокого уровня праведности, как Ашем сразу его наказывает и обвиняет очень-очень строго, очень-очень грозно. Ай-яй-яй! В чем же таком обвиняет пророк от имени Ашема? В чем обвиняет Ашем словами пророка? В чем он обвиняет Хофни и Пинхаса? Ашем обвиняет их в том, что они недостаточно уважительно относились к Корбанот. Дело в том, что когда приносят Корбан, то ему делают шхиту, его кошерно зарезают, Корбан, и принимают кровь этого Корбана, ее принимают в специальный сосуд, и после этого этой кровью орошают жертвенник. Да, если кто-то хочет баловаться, дорогие мои, слышно? Если кто-то хочет баловаться, пусть выключит камеру, чтобы все остальные не видели нескромных вещей, хорошо? Если кто-то хочет немножко побаловаться, может просто выключить камеру, чтобы остальным всем детям было не видно то, что не надо смотреть, да? Хорошо, молодцы. Так вот, когда принимают в специальную чашу кровь жертвенных животных, чтобы потом окропить ими жертвенник, с этого момента разрешено, Тора разрешает коэнам брать свою часть, свою долю от этого курбана. Вы знаете, что часть от курбана, она идет Ашему, часть коину, а часть хозяину этого курбана, который его принес. С того момента, как принята кровь этого курбана в специальную чашу, с этого момента коин тоже может взять свою долю. Но, как вы думаете, кто первым должен получить свою долю, Ашем или коин? Ашем. Поэтому, хотя коину и можно уже брать свою долю, но он должен подождать, пока первым получит свою долю Ашем. Из уважения к Ашему. Из уважения к Ашему он должен подождать, пока будут вознесены на жертвенник халавим. Хелев – это та часть от курбана, которая всегда идет Ашему. Это такой жир в задней части животного, есть такой жир очень благородный, который поднимался, возносился на жертвенник. Это называется халавим. Как это называется? Халавим, запомните это слово, чтобы вы его не путали с другими вещами. Халавим от слова хелев, от слова хелев. Вы знаете, что если бы у нас не было устной Торы, мы бы никогда не узнали, как прочитать это слово. Мы можем прочитать, это слово состоит из трех букв. Хет, ламет, бет. Мы можем прочитать его хелев, жир, а можем прочитать его халав, молоко. Если бы у нас не было устной Торы, мы бы никогда не узнали, когда говорится про хелев, про жир, а когда говорится про халав, про молоко. Потому что пишутся они совершенно одинаково. А? Да. Откуда он знает, как правильно сказать, как правильно он прочитать? Да. Совершенно верно. Откуда он знает, что на жертвенник нужно вознести хелев, а не халав?
Нет, подожди.
А?
Нет, другое. Налейте мне, пожалуйста, в стакан
халав. 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 Жир, ну, вот видишь, но дело не в том, что ему могут налить по ошибке, он сам не знает, как сказать, но, к счастью, у нас есть устная Тора, которая в точности говорит нам, где речь идет про жир, про хелев, а где про халав, про молоко. Да? Вы помните, мы учим с вами про козленка, которого нельзя варить в чем? В молоке. Лоте вашель гди бехалев имо. В молоке его матери. А если бы мы не знали, если бы у нас не было устной Торы, то мы бы подумали бехелев. Мы бы подумали, что его нельзя варить в жире. А устная Тора, без нее мы совершенно не можем понять письменную. Совершенно не можем ее понять без устной Торы. Поэтому те люди, которые говорят, что мы не верим в устную Тору, только то, что написано в письменной Торе, были такие караимы, были такие еще всякие люди, которые пытались верить только в письменную Тору, они никогда не смогли бы определить, когда про что говорит наша Тора. Так вот, этот самый хелев, который возносят на жертвенник, нужно было сыновьям Элии, Хофни и Пинхасу, нужно было подождать, пока вознесут на жертвенник хелев. Но они считали, что это не так уж и важно. На самом деле, ведь они имеют право получить свою долю сразу же после того, как была принята кровь жертвенного животного в чашу, после того, как она был окроплен этой кровью жертвенник, сразу они могут получить свою долю. Они не брали ее сами, эту долю. У них были их слуги, которые приходили, и они спешили, эти слуги, взять скорее долю коинов и отнести им. Ай, люди, евреи, которые видели это, они видели, что Хофни и Пинхас, они недостаточно уважают Ашема. Они ничего не сказали своим слугам, позволили слугам взять долю коинов раньше, чем была вознесена на жертвенник доля, принадлежащая Ашему, прежде чем были халавим вознесены на жертвенник. И евреи, которые каждый из них, вы помните, они были большими праведниками, и они требовали, чтобы их руководители, чтобы их мудрецы вели себя самым праведным образом. Вы помните, что это была эпоха, когда каждый еврей, он судил своих судей, проверял, судьи и мудрецы, ведут ли они себя так, как от них действительно ожидают все евреи остальные. И поэтому среди евреев распространились слухи, что Хофни и Пинхас, они не уважают Ашема, они не уважают Курбанот, они берут, их слуги берут долю коинов раньше, чем поднимают долю Ашема. И это было страшным обвинением. Вы знаете, что даже если самый простой из нас только подумал про какого-то человека, что этот человек поступил неправильно, то каждую нашу мысль, вы знаете, что ее кто-то слышит. Кто слышит все наши мысли? Ашем. Если мы про какого-то еврея, даже не про великого праведника, а просто про нашего соседа, просто про нашего знакомого, если мы подумали, что он ведет себя неправильно, не по Торе, ой, на небесах это сразу слышат и сразу начинают проверять. Если выясняется, что этот человек действительно повел себя неправильно, или даже если выясняется, что он повел себя правильно, но он дал повод подумать о нем нехорошо, он может получить наказание с небес. Поэтому мы должны быть очень-очень-очень осторожны и всегда стараться думать о каждом еврее только что, только какие вещи? Только хорошие. Даже думать о каждом еврее мы должны только хорошие вещи. Мы должны стараться смотреть за своими поступками, хорошо ли мы себя ведем. А как подумают другие евреи, когда увидят, как я себя веду? Что они обо мне подумают? Не выйдет ли из этого, не дай Бог, хилюль Ашем? Не сделаю ли я им плохой пример? Каждый, и большой, и маленький еврей, даже дети, как вы, да, обязательно должны все время помнить, что мы должны подавать всем окружающим хороший пример, и чтобы ни в коем случае не вышел хилюль Ашем. И, конечно же, стараться думать обо всех евреях только хорошие вещи. Ай, Хофни и Пинхас... Тем, что они позволили своим слугам брать долю коинов раньше, чем принесены на жертвенник халавим, этим они дали повод сомневаться в своей праведности, и этим они сделали большой хилюль Ашем. А за хилюль Ашем, вай, какое страшное наказание ждало их в конце за хилюль Ашем, за осквернение имени Ашема. Вы знаете, что два этих великих праведника, про них Гмара говорит, тот, кто подумал, что Хофни и Финхас, они действительно совершили грех, он ошибается, они на самом деле были праведниками, но из-за того, что они дали повод осквернению имени Ашема, хилюль Ашем, из-за этого оба они погибли во время войны, и Все их потомки умерли в младенчестве, не осталось потомков, не осталось детей, внуков, правнуков ни от Хофни, ни от Пинхаса. И потом, чуть позже, Кеуна перешла к другому семейству, не к потомкам Эли. Так страшно они были наказаны за хилюль Ашем. Ай! Есть еще одна вещь, в которой упрекали их люди и упрекали их по ошибке. По ошибке их упрекали. Дело в том, что когда у женщины, у еврейской женщины рождается младенец, то роженица, она после этого должна принести особый курбан в храм, в мишкан. Кто-то слышал про курбан роженицы, что она приносит в мишкан? Кто знает?
Я не слышал.
Не слышал. Я спрашиваю, может, кто-то слышал? Я вам скажу, раз никто не слышал, я вам скажу, что она приносит двух голубков. Она приносит кен. Кен – это гнездо. Двух голубков. И этих голубков она не может уйти из храма, вернуться к себе домой, пока эти голубки не будут приняты, два голубя, голубь и голубица, пока они не будут приняты в курбан, пока они не будут принесены курбан Лашем. Хофни и Пинхас, они полагали, они думали, что если соберется побольше женщин, то это будет больше слава Ашему. Больше слава Ашему, когда много рожениц соберутся и принесут эти свои корбанот Ашему. Поэтому они не принимали корбанот сразу, а они выжидали, когда соберется побольше рожениц. И получалось так, что некоторые женщины вынуждены были ждать день, и два, и три, и не могли вернуться домой, потому что у них еще не приняли их корбан, потому что Хофни и Пинхас, они ждали, ждали, пока соберется побольше женщин. Ай, люди не поняли, почему Хофни и Пинхас, они задерживают рожениц в Мишкане. Почему они не принимают у них курбанот сразу и не отпускают их домой? И пошли очень некрасивые, очень нескромные, нехорошие слухи про Хофни и Пинхаса. Их обвинили в таких вещах, которые ни в коем случае не могут происходить в еврейском народе. Ой, и хотя обвинены они были несправедливо, но это опять же был хилюль Ашем. Это было осквернение имени Ашема. Все эти события, все это я рассказываю вам для того, чтобы подготовить, для того, чтобы вы поняли, что происходило в еврейском народе в тот момент, когда родился новый пророк, пророк Шмуэль. У нас урок по времени уже подошел к концу. И я с вами сегодня прощаюсь, я дальше продолжу вам в следующий раз.